новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 июня, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Сегодня открывается Петербургский экономический форум. Президент США Барак Обама начинает поездку по странам арабского мира. 20 лет первым свободным выборам в Польше. А также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня в Санкт-Петербурге открывается 13-й международный экономический форум, в котором примут участие руководители 56 регионов России, президент страны Дмитрий Медведев, топ-менеджеры крупнейших российских и зарубежных компаний. На сегодня запланировано обсуждение экономического взаимодействия России с арабским миром, ЕС и Соединенными Штатами Америки. В городе приняты беспрецедентные меры безопасности. Из Санкт-Петербурга репортаж Татьяны Вольской.
При проведении 13-го международного экономического форума и Всемирного зернового форума порядок в городе будут обеспечивать около 12 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В одном из павильонов Ленэкспо в эти дни с 8 утра до полуночи будет работать специально оборудованный пресс-центр для журналистов из 27 стран, которых аккредитовалось около 1000. Простым горожанам с четверга до понедельника придется нелегко. На значительную часть Васильевского острова будет попросту не попасть, а вечером 4 июня по причине благотворительного концерта английской группы «Дюран Дюран» с участием гостей форума под запретом оказывается Дворцовая площадь и все подъездные пути к ней, включая Миллионную улицу. Вечером в пятницу закроется вся Кронверская набережная и подходы к Петропавловской крепости. Ну а к аэропорту Пулково, судя по опыту прошлых форумов, на своем автомобиле лучше не соваться, все равно припарковаться не дадут. Что касается прослушивания сотовых телефонов, то в 2006 году во время саммита Большой Восьмерки такое уже было. Вот и теперь на телефонных дисплеях появится открытый замочек, знак того, что сотовые операторы региона отключили шифрование связи. С 1 по 8 июня проводятся профилактические работы. Так отвечали на все вопросы большинство операторов, уточняя, что никто ничего прослушивать не будет. Потом ответы изменились. На время проведения экономического форума установлены особые настройки сети в целях обеспечения безопасности. И лишь в компании Теле2 Петербург сказали прямо, что все питерские операторы получили письма от Минсвязи и ФСБ с предписанием снять шифровку. Организаторы форума надеются, что он станет площадкой для обсуждения самых острых мировых проблем. Основными темами должны стать кризис, новые глобальные угрозы, роль энергоресурсов, инноваций и международной кооперации, говорит экономист Андрей Заостровцев.
Есть довольно интересные секции, обсуждаются интересные вопросы, например, сколько стоит нефть. В прошлом году было заключено множество контрактов на этом форуме. Но это во многом показуха, поскольку контракты проговариваются до форума, а форум используется как такая рекламная площадка, на которой стороны торжественно подписывают эти контракты.
Общий бюджет Петербургского экономического форума составляет 550 миллионов рублей, на треть меньше, чем в прошлом году. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На Украине проправительственный блок Юлии Тимошенко и оппозиционная партия регионов близки к созданию новой правящей коалиции. Действующий президент Виктор Ющенко называет этот возможный союз угрозой демократии и независимости страны. О том, как Украина ищет пути выхода из политического кризиса, репортаж из Киева Владимира Ивахненко.
После того, как в украинской прессе появились сообщения о тайных договоренностях премьера Юлии Тимошенко и лидера оппозиции Виктора Януковича, в Верховной Раде уже несколько дней открыто звучат призывы представителей партии регионов и блока Тимошенко к созданию новой правящей коалиции.
Сегодня у нас есть исторический шанс разорвать порочный круг нагнетания напряженности между Востоком и Западом Украины. У нас есть лекарство от опаснейшей болезни, уничтожающей весь государственный механизм. Имя ему – Большая коалиция.
Заявил с парламентской трибуны депутат-регионал Дмитрий Табачник. Главное условие оформления Союза – внесение изменений в Конституцию с целью избрания президента Украины в Верховной Раде, а не на всенародных выборах. Предполагается, что коалиция, уже именуемая как «Соборность» и «Возрождение», оставит Тимошенко на посту премьер-министра, изберет президентом Януковича и продолжит на 2 года до 2014-го полномочия нынешнего парламента. Регионалам уже обещана и половина всех министерских портфелей. К объединению блок Тимошенко и партию регионов подталкивает неуверенность их лидеров в победе на всенародных президентских выборах. И больше в таком сценарии заинтересована премьер Тимошенко, рейтинг которой падает из-за экономического кризиса, говорит политолог Вадим Карасев.
К концу года в Украине может быть экономическая катастрофа. Что будет в 4-м квартале, неизвестно. Чем пополнять бюджет? Что с газом? Поэтому Тимошенко важно сейчас подстраховаться вот этим пактом, переложить ответственность на других или размыть эту ответственность с другими политическими силами, чтобы вместе бороться с кризисом. Сама она с кризисом не справляется. Она дефолтирующий политик, который ведет страну к экономическому дефолту и теперь пытается снять риски своего политического и экономического дефолта через вот этот пакт с партией регионов. Она больше в этом заинтересована.
Планы блока Тимошенко и партии регионов переписать Конституцию президент Виктор Ющенко и его сторонники в Верховной Раде называют узурпацией власти и стремлением разделить страну на двоих. Глава государства не исключает, что возможный парламентский альянс будет угрожать не только демократии, но и украинской независимости. Впрочем, как выясняется, немало противников такого объединения и в партии Януковича, и в блоке Тимошенко. Состоится ли новая правящая коалиция и на каких точно условиях, очевидно, станет известно на следующей неделе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня открывается 13-й международный экономический форум. В район катастрофы французского авиалайнера в Атлантическом океане начали прибывать бразильские военные корабли. Египетские власти отпустили еще 3 студентов из России, задержанных в Каире 27 мая. Президент США Барак Обама выступит сегодня с речью, обращенной к исламскому миру. Власти Китая резко усилили меры безопасности в Пекине накануне 20-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь. В Курчалойском районе Чечни произошло вооруженное столкновение между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. 9 человек погибли при взрыве в столице Ирака Багдаде, свыше 30 ранены. В Иране на предвыборных теледебатах президента Махмуда Ахмадинеджада обвинили в подрыве авторитета страны на международной арене. В Северной Корее сегодня начинается суд над 2 американскими журналистками, задержанными на границе с Китаем. Организация американских государств проголосовала за возвращение Кубе членства в ОАГ, приостановленного в 1962 году. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – историк Борис Володарский, автор книги «Фабрика ядов КГБ». Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14:00. Ну а в программе «Время свободы» вновь обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. И сейчас, Валерия, вы нам расскажете, что пишут газеты о коррупции.
О коррупции и даже в более глобальном ключе предлагаю поговорить, базируясь на сегодняшнем редакционном комментарии в газете «Ведомости». Озаглавлен он «Ничего святого». Ну а поговорить я предлагаю о кризисе ценностей. Так вот, как пишут «Ведомости», экономический кризис привел к углублению этого самого кризиса ценностей. И свидетельствуют об этом, хотя и по-разному, исследования, проведенные 2 авторитетными международными организациями Transparency International и Amnesty International. Transparency International вчера представила свой барометр коррупции в мире. 13% людей в мире давали взятку за последний год. В России таковых насчиталось 31%. 56% считают борьбу правительства с коррупцией неэффективной, а в России 52% так думают. Transparency отмечает рост бытовой коррупции в таких странах, как Венесуэла, Гана, Индонезия, Сенегал, Россия, что ухудшает положение домашних хозяйств с низким уровнем доходов. Еще один новый тренд связан с падением доверия к частному бизнесу. Коррумпированным частный сектор считают 53% респондентов, а 5 лет назад этот показатель составлял 45%. Это естественное следствие кризисной ситуации в экономике, вызванной в том числе плохим качеством регулирования и низким уровнем подотчетности корпораций. Скандалы, связанные как с банкротством крупных банков и компаний, так и с попытками государств спасать их вливанием бюджетных средств, тоже повлияли на общественное мнение. Общее сокращение доходов при этом вовсе не приводит к снижению коррупции, а лишь усиливает конкуренцию за откаты. Повышаются риски, значит, повышается норма отката и взяток. Но самое главное, снижается ценностный порог. Недавнее исследование Ernst & Young в 22 странах Европы показало, что менеджмент в кризисное время гораздо терпимее относится к мошенничеству. Половина опрошенных спокойно отнеслась бы к неэтичному поведению руководства. 25% согласны на взятки ради получения контрактов и сохранения бизнеса. А в России таковых и вовсе набралось 44%. Организация экономического сотрудничества и развития констатирует, что впервые за 15 лет теневой сектор экономики Евросоюза начал расти. По прогнозу организации, в 14 крупнейших странах Евросоюза в 2009 году прирост теневого сектора составит 0,9%. Кроме того, организация прогнозирует и рост коррупции. Похожее беспокойство высказали на прошлой неделе представители Amnesty International по поводу ситуации с правами человека, продолжают ведомости. В своем ежегодном докладе Amnesty пришла к выводу, что экономический кризис обнажил едва ли не больший кризис в области прав человека. Кризис проявляется в нехватке еды, работы, чистой воды, земли и жилья, в усилении неравенства и незащищенности, росте ксенофобии и расизма, насилия, репрессий. Правительство озабочено лишь внутренними узкими финансово-экономическими последствиями кризиса в своих странах. Это, в общем-то, тоже логично, продолжает издание. Права человека и раньше не всегда и не во всех странах бывшие приоритетом, теперь и вовсе отодвигаются на задний план. Но на это нет денег и времени, потому что надо бороться с экономическим кризисом. Некоторые права, наоборот, правительства сейчас стараются ограничить, чтобы поддержать политическую стабильность в условиях кризиса. И Transparency International, и Amnesty International приходят к выводу, что страдают в этих условиях прежде всего неимущие слои населения. Но главное, объединяет выводы этих разных организаций вот что. Речь идет о кризисе ценностей. Критики капитализма в его современном виде часто говорят, что к кризису привело как раз пренебрежение ценностями, и новая посткризисная экономика должна быть построена на их безусловном учете. Однако мы видим, что экономический рост по-прежнему остается главным показателем здоровья экономики, развития страны, мира и вообще показателем того, что все нормально и ситуация под контролем. И во время рецессии власти и бизнес думают прежде всего о восстановлении роста. Ценностей тут, в общем-то, не очень весело, заключает издание. Напомню, это был редакционный комментарий в газете «Ведомости», и сегодня он озаглавлен «Ничего святого».
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Президент США Барак Обама начинает свое первое турне по арабским странам. Эта поездка должна изменить образ Соединенных Штатов Америки в исламском мире. Это одна из главных тем первой части рубрики «Сегодня в Америке».
Сегодня президент Обама выступит с давно ожидавшейся речью, обращенной к мусульманской аудитории. Еще не произнесенную речь президента Обамы в Каирском университете многие комментаторы уже называют одним из важнейших выступлений его президентства. Изменение имиджа США в исламском мире – одна из сверхзадач, поставленных администрацией Барака Обамы, и президент надеется, что его прямое, без посредников обращение к мусульманской аудитории совершит те же чудеса, что совершили его выступления в американской и европейской аудитории. Самое главное для меня – донести до людей четкое понимание того, в чем заключаются наши ценности, каковы наши идеалы. Объяснить им то, что для нас самое дорогое – это демократия, верховенство закона, свобода слова, религиозная свобода, сказал президент Обама в интервью американскому общественному радио накануне поездки. Ожидания, связанные с этим выступлением, невероятно высоки. Аналитики, например, считают, что обнародование в среду очередного аудиопослания Осамы бин Ладена с нападками на Барака Обаму отражает беспокойство главы Аль-Каиды по поводу ораторских талантов американского президента, способного завоевать мусульманскую аудиторию. Вместе с тем, многие эксперты призывают не переоценивать это событие. Прежде всего, это лишь речь, и хотя президент чрезвычайно искусен в роли главного агитатора и педагога, действия имеют гораздо большее значение, чем слова, считает бывший советник Госдепартамента Эрон Миллер. Это выступление предоставляет замечательную возможность заложить фундамент для будущей американской политики в регионе, если, конечно, у администрации уже есть твердая стратегия действий. Могут ли в речи президента прозвучать конкретные предложения? Как говорят дипломаты, эту речь будут с особым вниманием слушать в Израиле, который опасается неких пропалестинских жестов со стороны президента Обамы. Как считает вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре, это маловероятно. Я думаю, что президент заявит о поддержке идеи создания палестинского государства, о миссии своего ближневосточного посланника. Он призовет обе стороны к вступлению в серьезные переговоры и вряд ли что-то больше того. Дело в том, что односторонняя инициатива, разработанная под покровом тайны без длительной предварительной подготовки, не имеет никаких шансов на успех, учитывая политические традиции Ближнего Востока. А Белый дом в последнее время не давал никаких сигналов о готовящихся инициативах. Не было запущено ни одного пробного шара, ничего. По словам пресс-секретаря Белого дома, израильско-палестинский конфликт будет лишь одной из тем выступления президента. Барак Обама также собирается затронуть проблему радикального экстремизма, он будет говорить о личной приверженности развитию отношений США с мусульманским миром и о новых областях взаимовыгодного сотрудничества. В четверг в Пхеньяне начинается крайне необычный процесс над двумя американскими гражданами, журналистками, которые якобы незаконно пересекли границу Северной Кореи. Как предполагают эксперты, американские граждане могут стать своего рода разменной монетой в противостоянии Пхеньяна с окружающим миром. Слово Яну Рунову.
Сотрудница кабельного телеканала Current TV, базирующегося в Сан-Франциско и основанного бывшим вице-президентом Алом Гором, Лора Лин и Эуна Ли, были задержаны 17 марта на китайско-северокорейской границе. Они работали над телепередачей о северокорейских беженцах в Китае. Пхеньян обвинил журналисток в незаконном переходе границы и во враждебных действиях. Международный комитет защиты журналистов обратился за помощью к правительствам разных стран и к 40 правозащитным организациям. Об этом рассказал представитель комитета Боб Дидс.
Они выполняли свою журналистскую работу, но добиться от Северной Кореи их освобождения непросто, поэтому мы разослали наше обращение не только правозащитным организациям, но и 6 государствам, участникам переговоров по северокорейской ядерной проблеме. Это Северная и Южная Корея, Соединенные Штаты, Китай, Россия и Япония. Мы бы не хотели, чтобы журналистки оказались заложницами политической ситуации на Корейском полуострове.
Вот как прокомментировал положение Брюс Клингнер из Вашингтонского фонда наследия. Ситуация с двумя американскими журналистками сложная, потому что многие хотели бы увязать этот инцидент с затянувшимся кризисом в отношениях Северной Кореи с внешним миром. Новое обострение вызвано ядерными разработками и ракетными испытаниями, которые проводит Пхеньян. Примечательно, что ни Соединенные Штаты, ни Северная Корея не хотят увязывать арест журналисток с конфликтом из-за испытаний. Вашингтон пытается решить вопрос при помощи тихой закулисной дипломатии, и поэтому действует через шведское посольство в Пхеньяне. Белый дом и Госдепартамент ведут себя подчеркнуто сдержанно, не делая никаких резких заявлений. В Пхеньяне могут рассматривать инцидент как чисто уголовное нарушение границы, а не как внешнеполитический. Я не уверен, что мировое общественное мнение, требования правозащитных организаций могут оказать давление на режим Ким Чен Ира. Никакие международные усилия не смогли убедить Пхеньян не нарушать резолюции Совета Безопасности ООН и отказаться от испытаний ракет дальнего радиуса действия и от подземных ядерных испытаний. Так что протесты с требованием отпустить журналисток вряд ли заставят северокорейские власти сделать это. Журналисткам грозит 10 лет принудительных работ в лагерях.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры. Одним из победителей 6-го грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» стала Курская государственная картинная галерея. В номинацию «Технологии музейной экспозиции» галерея попала благодаря тому, что ее посетители, наряду с традиционными для художественной галереи предметами, могут увидеть видеоколлаж из этих же вещей. Сейчас собрание графики Александра Дейнеки Курская галерея привезла на выставку в Третьяковскую галерею, рассказывает Лилия Пальверева.
Курская галерея носит имя Александра Дейнеки, ту видеоинсталляцию, за которую она получила приз конкурса, в Третьяковке показали лишь на вернисаже. Зато другую, подготовленную издательским домом «Интеррос», можно увидеть и сейчас. Работы Дейнеки наэлектризованы движением и промышленной техники, и его излюбленных персонажей, рабочих и физкультурников. Так вот, оказалось, что ничего не меняя в изображениях художника, их можно оживить, подобно тому, как это делают в мультфильмах, с помощью так называемой перекладки. И вот уже замаршировали люди на параде, замахали бодро руками, поплыли в небе дирижабли, заработали поршни паровоза. Этажом выше инсталляции выставка Дейнеки, на графических листах только что увиденные мотивы. Говорит заместитель директора Третьяковской галереи Ирина Лебедева.
Мы рассматриваем эту конкретную выставку как некое предисловие к большому проекту, который мы готовим в следующем году. В этом году 110 лет со дня рождения Александра Александровича Дейнеки, и мы решили отметить его день рождения той небольшой выставкой, которая открылась в залах нашей постоянной экспозиции, работами из Курской картинной галереи имени Дейнеки. Нам хотелось, с одной стороны, отметить это юбилейное событие, а с другой стороны, дать возможность поговорить о том большом будущем, в будущем проекте, который мы готовим, большую серьезную ретроспекцию Дейнеки в следующем году. Он художник уникальный. И нам хотелось заявить о нем именно в этом ключе, какой-то новый взгляд на, казалось бы, уже известные вещи. Там выставка, которую привезли из Курской картинной галереи, когда мы договорились, что мы берем на эту выставку и показываем те работы, которые мы точно на нашей большой выставке показывать не будем. Поэтому это некий эксклюзив. Это то, что можно увидеть сейчас, но затем мы это показывать не будем. Потому что такое количество интереснейшего материала, который можно будет увидеть потом.
А откуда именно у Курской галереи такое большое собрание этого художника?
Три главных держателя музейных – это Третьяковская галерея, Русский музей и Курская картинная галерея. Потому что сам художник из Курска. И в свое время вдова художника что-то дарила, что-то продавала. И там большое, замечательное собрание. Действительно интересно показать какой-то новый материал и заявить о том, что в Курске это есть.
Причем интересно не только для московского зрителя. И в Курске совсем не все листы Дейнеки находятся в постоянной экспозиции. Графика, то есть произведение, сведения на бумаге требуют особых условий хранения. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода. Сегодня в 11 часов. Слушайте повтор программы «Время гостей». Способна ли диаспора изменить ситуацию в Грузии? Эту тему ведущий программы Виктор Резунков обсуждал с президентом Всемирного конгресса народов Грузии Александром Эбралидзе. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе продолжим обсуждать тему, справляется ли правительство России с экономическим кризисом, ситуацию в городе Пикалево, куда сегодня должны приехать и побеседовать с жителями города представители правительства России. Кроме того, у нас будет интервью с Евгением Ясиным, научным руководителем Высшей школы экономики, о том, справляется ли российское правительство с кризисом. И новости мегаполисов, городской репортаж. Все это после краткой сводки новостей в Москве 9.30.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня открывается 13-й международный экономический форум. Сообщается, что из-за финансового кризиса в этом году форум будет немногочисленным. Только некоторые мировые лидеры подтвердили свое в нем участие. Форум будет проходить 3 дня и завершится 6 июня. В ранг катастрофы французского авиалайнера в Атлантическом океане начали прибывать бразильские военные корабли. Их цель – извлечь из воды обломки самолета, которые, как надеются, помогут выяснить причины трагедии, унесшей жизни 228 человек. Египетские власти отпустили еще 3 студентов из России, задержанных в Каире, сообщил вице-консул посольства России в Каире Юсуп Абакаров. По его словам, остальные 14 студентов, которые до сих пор остаются под стражей, будут депортированы. Ранее египетские власти сообщили, что депортируют студентов за несоблюдение паспортно-визового режима и другие нарушения местных законов. Центральная избирательная комиссия Молдавии начала подготовку к досрочным парламентским выборам, сообщил секретарь комиссии Юрий Чокан. По закону парламент Молдавии должен быть распущен, так как в среду он второй раз не смог избрать президента страны. Президент США Барак Обама выступит сегодня с речью, обращенной к исламскому миру в попытке улучшить его отношение к Соединенным Штатам. Обама, совершающий поездку по Ближнему Востоку, избрал местом для выступления столицу Египта – Каир. Власти Китая резко усилили меры безопасности в Пекине накануне 20-й годовщины кровавого разгона демократических манифестаций на площади Тяньаньмэнь. Как сообщают агентства, на площади находятся крупные полицейские силы. 9 человек погибли при взрыве в столице Ирака Багдаде. Свыше 30 человек ранены. По сообщению полиции, сработала бомба, заложенная в кафе в шиитском районе города. В Москве покончил жизнь самоубийством известный российский рок-музыкант, лидер группы «Эст» Жан Сагадеев. По сообщению «Интерфакса», музыканта нашла повешенным в квартире его жена.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Депутаты от «Единой России» внесли в Государственную Думу законопроект о национализации 3 заводов в городе Пикалево Ленинградской области. Эти предприятия переживают финансовые трудности. Может ли быть эффективной эта мера? И справляется ли российское правительство с экономическим кризисом? Об этом Вероника Баде беседовала с научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным.
Правительство вынуждено во многих случаях имитировать деятельность, хотя на самом деле не поймешь, то ли эта деятельность будет на пользу, то ли нет. Вот операция с девальвацией рубля была слишком затянута, хотя все равно необходима. К удаче можно отнести стабилизацию рубля. И обязанность правительства в этой ситуации, конечно, помогать тем, кто попадает в трудную ситуацию. В этом смысле вопрос национализации предприятий в Пикалево, которые вообще все относятся к одной отрасли, у меня лично вызывает большое сомнение. Может быть, там и можно что-то выправить, но сам по себе ход, который состоит в том, что нужно спасать предприятия для того, чтобы спасать там рабочие места, у меня вызывает сомнение. Я бы предпочел другой вариант, когда, может быть, и нужно было бы спасти какое-то одно из этих предприятий. Ну, во-первых, обеспечить какие-то минимальные доходы по безработице, пособия и так далее. А во-вторых, это содействие малому бизнесу и содействие тому, чтобы люди сами старались что-то сделать. Попытки чуть что сразу взваливать все бремя на государство мне представляется ненужным и опасным.
А какие еще меры по борьбе с кризисом были бы, на ваш взгляд, эффективны?
Ну, я считаю, что самая главная мера, которая была необходима для борьбы с кризисом и выхода из него, это снижение инфляции. Во-первых, недопущение роста инфляции, которая имела место в 2007-2008 годах. Во-вторых, снижение ее, потому что выход из кризиса, он в значительной степени обусловлен тем, что была достаточно низкая инфляция, которая позволила бы установить процентные ставки по кредитам на уровне посильном для предприятия. Если инфляция 3-4%, то это возможно. Если она 13-14, то невозможно, это создает колоссальные риски в экономике. Пока с инфляцией наше правительство не справляется.
А как, по вашему мнению, можно решать проблему моногородов, градообразующих предприятий?
Ну да, она серьезная. Значит, некоторые из них – это предприятия, работающие на оборонный комплекс. Значит, либо вы их перепрофилируете, либо вы загружаете их заказами. Кроме того, надо иметь в виду, что для России исключительно перспективное направление – это развитие науки. Моногорода во многих случаях – это города научные, и можно было бы их поддержать, развивая в них как раз такие перспективные направления. В некоторых случаях надо закрывать и давать людям возможности финансировать их перемещение в другие регионы.
С Евгением Ясиным, научным руководителем Высшей школы экономики, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. А наш корреспондент в Липецке Оксана Загребнева в продолжении этой темы провела опрос на улицах города. Оксана спрашивала горожан, справляется ли, по их мнению, правительство России с экономическим кризисом.
Я считаю, что и да, и нет. И справляются, и в то же время, может быть, в каких-то моментах не очень. Я на себе не ощутила, что в нашей стране кризис. Напротив, я могу себе позволить сама уволиться с работы и найти новую в этот же период. Однако на многих моих знакомых кризис сказался. Идут сокращения на каких-то других предприятиях. Но в целом, я бы сказала, на четверочку правительство справляется с кризисом.
Я думаю, что да, пока никто ничего, на мой взгляд, не почувствовал.
Хочется думать, что справляются. Хочется надеяться на то, что если бы наше правительство не предпринимало те меры, которые предпринимает сейчас, впоследствии этого кризиса, могли бы быть гораздо страшнее и более ощутимыми. Большинство из нас помнит кризис 98 года, когда все произошло внезапно, и когда утром вся страна проснулась практически нищая. Вот, слава богу, что сейчас такого не произошло. Заодно это можно сказать спасибо.
Вы знаете, справляетесь, но как-то вот, на мой взгляд, весьма своеобразно. То закрывают школы, замораживают стройки детских садов, людей из ветхого и аварийного жилья переселяют не в новые квартиры, а в дома, которые находятся в таком же ветхом и аварийном состоянии. И вот, на мой взгляд, таким образом чиновники не только не смогут смягчить последствия кризиса, но, напротив, они делают жизнь людей, на которых, как ни на ком, сильно отразился финансово-экономический кризис, они делают эту жизнь еще тяжелее.
С одной стороны, можно сделать вывод, что справляется. Когда смотришь телевизор и видишь, какая работа проводится вверху, то, естественно, думаешь о том, что она заботится. Но на деле получается, что не очень-то это и выходит у нашего правительства, потому что как были сокращения на предприятиях, так они и остались. Как оказались люди без работы, так они без работы и сейчас пребывают. То есть как была сложная ситуация с материальным положением и у пенсионеров, и у бюджетных работников, все остается на том же уровне. Поэтому я думаю, что с одной стороны есть навязывание мнения через средства массовой информации, а с другой стороны, когда люди начинают задумываться о том, что для нас делает правительство, на самом деле получается, что не учитывая много.
Конечно же, нет. Пользуясь информацией, которая доходит до нас при помощи СМИ, сейчас такое слово, как кризис, употребляется все меньше и меньше. Людей пытаются отвлечь от этого какими-то дурацкими развлекательными программами, разговорами не по теме. Но это лишнее доказательство того, что правительство не справляется с кризисом. Это есть такая поговорка, сколько ни говори сахар, во рту слаще не станет. Так вот, сколько ни говори, кризиса нет, никуда он не денется.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, справляется ли правительство с экономическим кризисом. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». 20 лет назад в Польше состоялись первые в послевоенной истории страны так называемые частично свободные выборы, в которых коммунисты потерпели сокрушительное поражение от солидарности. Эта дата, однако, отмечается в атмосфере споров и конфликтов между тогдашними участниками антикоммунистического лагеря, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В результате выборов 4 июня 1989 года Польша стала первым государством социалистического лагеря, в котором представители гражданского общества, прежде всего профсоюза «Солидарность», получили возможность реально влиять на управление страной. Решение о проведении частично свободных выборов, то есть 65% мест в Нижней палате парламента Сейме, гарантировалось представителям властей, а выборы в Сенат, Верхнюю палату, были полностью свободными. Было принято в результате компромисса властей с «Солидарностью» во время легендарного круглого стола. Лех Валенса от имени «Солидарности» гарантировал прекращение волны общенациональных забастовок, а власть обязалась дать возможность оппозиции принять участие в выборах. В результате оппозиция получила 92 из 100 мандатов в Сенате, и все, за исключением одного, возможные места в Сейме. 24 августа 1989 года оппозиция смогла создать правительство во главе с Тадеушем Мазовецким. Я намерен создать правительство, способное действовать на благо народа и государства, создать правительство для всех поляков, независимо от их взглядов и убеждений, которые не могут быть критерием деления людей на категории. Говорил Тадеуш Мазовецкий в 89-м. В мае нынешнего года в Варшаве во время съезда Европейской народной партии произошли столкновения полиции с демонстрантами из «Солидарности» нескольких польских судоверфей, которые протестовали против очередных увольнений и возможного закрытия предприятий. Припяти. В ответ на зажженные демонстрантами в центре города автомобильные покрышки и попытку прорваться в зал заседаний, полиция применила слезоточивый газ. Профсоюзные активисты обратились в прокуратуру, посчитав такие действия незаконными, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переносит политическую часть празднования 20-й годовщины выборов. А это прежде всего саммит глав государств Вышеградской группы из Гданьска в Краков. Дело в том, что некоторые профсоюзные лидеры заявили, что проведут подобную демонстрацию 4 июня и в Гданьске.
Это было бы так и не по-русски.
Это было бы не по-польски пригласить гостей, а потом их эвакуировать из-за горящих покрышек и взрывов
петард,
заявил Туск. Такое решение вызвало возмущение оппозиции и представителей профсоюзов, ведь именно Гданьск, Гданьская судоверфь, это колыбель солидарности. Единственное место, где следует праздновать эту годовщину, это Гданьск. В этом не может быть никаких сомнений. Тем, кто перенес праздничное мероприятие из этого города, просто не хватило смелости.
Забраку попросту дваки,
сказал лидер оппозиционной партии «Право и справедливости» Ярослав Качинский. Януш Снядок, нынешний лидер профсоюза «Солидарность», заверил правительство, что его люди не намерены принимать участие в каких-либо незаконных акциях в день празднования, а лишь хотели организовать мирный митинг после праздничного богослужения. Это свидетельство доброй воли с нашей стороны. Вообще говорить о том, что мы организуем какие-то беспорядки 4 июня возле креста, памятника нашим коллегам-рабочим, которые отдали свои жизни за свободу, это оскорбление в наш адрес. Еще дальше пошел лидер профсоюза «Август 80-го» Богуслав Зентек. В Гданьске будут рабочие люди, для которых это место является святым с точки зрения истории. А вот где 4 июня будут забавляться политические элиты, нам абсолютно все равно. Здесь даже есть какие-то параллели из прошлого. Короли-монархи будут в королевском замке в Кракове, а простой народ в Гданьске. Сам Лех Валенса оказался в трудной ситуации. Легендарный лидер «Солидарности» не мог определиться, где же ему праздновать 20-летие своей победы над коммунистической системой. В конце концов, бывший президент постановил, что появится и в Гданьске, и в Кракове. Валенса, однако, не скрывал горечи, говоря о том, что нынешняя солидарность совершенно не похожа на ту, что была 20 лет назад. Если дальше весь этот цирк будет продолжаться, то я просто-напросто возьму и соберу подписи тех 10 миллионов людей, которые были когда-то в солидарности. Соберу подписей больше, чем людей в солидарности нынешней. Потом приду к ним и скажу: вы не имеете права использовать в своих целях наследие той солидарности. Отдайте штандары того профсоюза. Мы были значительно более великими. Мы добились великих перемен. Не они. Так что или они возьмутся за ум, или этот знак, символ, нужно у них отобрать.
Альбо треба будет забрать этот знак.
В Польше часто обижаются, когда кто-нибудь из иностранцев называет символом падения коммунистической системы в Европе разрушение Берлинской стены, ведь сначала был круглый стол и первое некоммунистическое правительство в Польше. Тем более непонятны для многих поляков ссоры и разногласия политиков, которые не в состоянии забыть о своих амбициях и объединиться хотя бы в праздничный день. Ведь гораздо труднее убедить мир в огромной важности даты, когда в лагере самих тогдашних триумфаторов нет согласия. Поляки хотят отметить этот день без политиков. С этой целью была создана общественная инициатива под названием «Вместе 1989-2009», в которую вошли около 150 польских организаций.
Это очень просто. Можно только кликнуть.
Это очень просто. Можно поблагодарить тех, кто для нас важен, кого мы считаем героем перемен, на специальной странице в интернете. А можно принять участие в многочисленных хэппенингах, концертах, выставках. Это великая дата, и это должен быть праздник. Мы отпразднуем его весело, без политиков, по-своему. Заявил один из инициаторов движения Шимон Гутовский.
Это был репортаж нашего корреспондента в Польше Алексея Дзиковицкого. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама выступит сегодня с речью, обращенной к исламскому миру. В Петербурге открывается 13-й международный экономический форум. Власти Китая усилили меры безопасности в Пекине накануне 20-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь. В район катастрофы французского авиалайнера в Атлантическом океане начали прибывать бразильские военные корабли. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас время традиционной рубрики программы «Время свободы». Это рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Петербург. Отделение движения «Солидарность» в Петербурге обратилось к городской общественности с призывом не допустить окончательного принятия 57-й поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, дающей право властям выделять жилье горожанам за пределами города. В «Солидарности» считают, что по инициативе партии «Единая Россия» Государственная Дума создает законодательную базу для выселения за пределы Петербурга тех горожан, которые не обладают средствами для приобретения жилья. Москва. Официальные представители МВД опровергли заявление правозащитников о милицейских облавах на призывников. Ранее ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова сообщила журналистам, что в комитет обращались родственники студентов, утверждавшие, что в общежитиях МГУ и Института нефти и газа призывников забирали в военкомат. Петербург. Депутатами законодательного собрания принят во втором чтении закон о мерах по защите прав обманутых дольщиков, участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Санкт-Петербурга. Никаких компенсаций обманутым дольщикам городской бюджет выплачивать не будет, но возможность достраивать здания за счет городской казны в законе заложена, объяснил в телевизионном эфире председатель комитета по законодательству законодательного собрания Виктор Евтухов.
Необходимо сегодня городским властям принимать меры по именно достройке домов, а не по выплате компенсации, потому что по той конструкции, которая предлагается моими коллегами, во-первых, компенсацию получат не все, во-вторых, если компенсацию получат не все дольщики, а только те, которые находятся на учете по улучшению жилищных условий, и только в пределах норм предоставления, то основной цели мы не достигнем, а именно достройки дома.
Москва. Инспекторы Росприроднадзора выявили, что московский завод «Кристалл» сбрасывал в Яузу загрязняющие вещества, не имея разрешения. До оформления разрешения заводу было предписано приостановить незаконный сброс, а позже Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Росприроднадзор предложил и отозвать право пользования завода водным объектом. Петербург. Руководство завода «Форт» во Всеволожске представило профсоюзу список на сокращение 60 работников завода, членов профсоюза. Профсоюз не согласовал этот список, заявляя, что сокращение не является обоснованным. Под сокращение подводят рабочих, отказывавшихся расписаться в уведомлениях о переходе с 8 июня на работу в режиме сокращенной недели. На ближайшие 4 месяца зарплата сотрудников по этой причине снизится в среднем с 22 до 17 тысяч рублей. Москва. Избирательная комиссия по досрочным выборам главы Одинцовского района зарегистрировала кандидатом на пост главы Олега Митволя. В паре с ним за должность вице-губернатора будет состязаться однофамилец журналиста Михаила Бекетова. Выборы 19 июля могут и не состояться. Законность их назначения уже оспаривается в суде двумя заявлениями от прокуратуры и от депутатов одного из поселений района. Новости Москвы и Петербурга. 4 июня. Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Время свободы». Сегодня из Санкт-Петербурга. Здесь открылся клуб, где несклонных к агрессии людей учат давать отпор преступникам, отражать нападения на улице и вообще выживать в любых ситуациях. Во время кризиса поток горожан, желающих пробудить в себе зверя, заметно увеличился, выяснила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Что греха таить, обычный прохожий не готов к уличным нападениям. По статистике, 80% граждан, столкнувшихся с бандитами, в испуге отдают все, что у них есть, и не думая пустить в ход газовый баллончик и другие средства самообороны, даже если они имеются. Большинству для подобных испытаний просто не хватает психологической подготовки. В Москве, кстати, клуб «Самооборона» открылся существенно раньше, чем в Петербурге, говорит его руководитель Максим Степанов.
Мы там защищаем людей, защитятся от различного там видов нападения криминального. Если вас бьют, если вы упали, если вас бьют ножом, угрожают пистолетом. Вот то есть те вещи, которые вот, собственно, происходят на улице у нас в наше неспокойное время.
В Петербурге нестандартным навыкам выживания в мегаполисе учат своих робких сограждан тренер-инструктор, бывший спецназовец Виталий Зеленев, который говорит, что в основном в клуб приходят интеллигентные люди.
А самой контингент тренирующихся это в основном люди с высшим образованием, от системного администратора до финансового директора, люди, которые заботятся о своей личной безопасности, имущественной, которые хотят научиться и уметь защищать себя, свою семью, имущество. Что касается, допустим, различных националистических группировок, скинхеды, если возможно, националисты и так далее. Сразу в этом случае делаем отказ, если в человеке явно выражаются факторы ненависти к народам, допустим, Северного Кавказа и так далее.
Отсев экстремалов происходит на первой тренировке, где инструктор острым глазом отделяет волков, оставляя для дальнейшей работы исключительно овец. Вообще вся эта история сильно напоминает известный мультик про кота Леопольда, слишком доброго, чтобы бороться с мышами, так что доктор дает ему лекарство азверин. Азверин, предлагаемый в клубе самообороны, начинается с психологической подготовки. Ученикам нужно овладеть техникой отборной матерной ругани, устрашающих криков и гримас, и даже воровства, чтобы преодолеть в себе некие психологические барьеры. Вынес, например, из супермаркета зубочистки. Поймал тебя охранник, а ты нагло врешь, что просто забыл за них заплатить. Польза двойная. Сделал, казалось бы, невозможное, приобрел уверенность в себе и научился гасить конфликты. Виталий Зеленев утверждает, что нет такой овечки, которая под его чутким руководством не научилась бы показывать волчьи клыки.
Приходила девушка, боже, дуванчик, не могла произнести слово, ну, очень интересно, да, как по-русски нас выражается. Ну, буквально через 2 месяца девушка уже вставала в точку, грубила мужчинам, которые на 2 головы на 3 выше ее, причем избивала, не боялась, кстати, парень со взрослым мужчиной, весом за 100 килограмм. Ну, на психологический тест один играет роль преступника, второй защищается. Вот когда девушка защищалась, приходилось из нее, конечно, было очень тяжело выдавить из нее вот эти 2-3 слова матерных, громких, чтобы она закричала, выпучила глаза, скривила лицо, было очень трудно. Но в итоге, кстати, вот эта девушка непосредственно, был случай, когда пьяная толпа схватила один за руку, девушка освободилась от захвата, ну и ударила человека сумочкой, в которой лежала стеклянная бутылка Кока-Колы. Ну, человек немножко опешил, девочка сумела убежать.
Учат в клубе драться, находить подручные средства самообороны, например, подпрыгнул, сломал ногами скамейку, схватил доску и вперед. Учат разному подходу к разному врагу. Кавказцу, например, можно напомнить святое, его мать. Таджика или узбека припугнуть милиции. От неуправляемых подростков лучше просто бежать. Виталий Зеленев утверждает, что приобретенные навыки никогда не используются против мирного населения. Во всяком случае, пока большинство горожан не подозревают, что беспомощным с виду прохожим в шляпе и очках не стоит наступать на ногу, поскольку они уже прошли курс «Хищник» и готовы кинуться на обидчика, изрыгая матерную брань и швыряя ему в лицо горсти соли и перца, спрятанной в карманах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему пресса любит президента Обаму. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Организация американских государств отменила запрет на членство в организации Кубы. Эта структура, объединяющая все 34 государства западного полушария, за исключением Кубы, была создана для урегулирования военных, политических и торговых конфликтов в полушарии. Исключение Кубы из организации в 1962 году последовало за провозглашением социализма на Кубе. А в решении об исключении страны члены ОАК записали, что приверженность Кубы марксизму-ленинизму несовместима с участием в межамериканской системе. Соединенные Штаты решили не блокировать решение отменить запрет на членство Кубы в ОАК. Однако для возвращения в организацию Куба должна подать официальное заявление, чего Гавана не собирается делать. Но во время этого процесса, как надеется Вашингтон, будут предъявлены требования демократизировать кубинскую политическую систему. Нью-Гэмпшир стал в среду 6-м штатом, легализовавшим однополые браки. Одобрение законопроекта штатной легислатурой произошло лишь со второй попытки, после того, как в документ были внесены поправки, гарантирующие право церквей отказывать в освящении подобных браков. Такое решение консервативного Нью-Гэмпшира подчеркивает удивительный раскол в стране относительно признания однополых союзов. 5 из 6 толерантных штатов находятся на восточном побережье. В прошлом месяце Верховный суд традиционно либеральной Калифорнии подтвердил незаконность однополых браков в штате. В то время как движение за равноправие геев и лесбиянок явно воодушевлено серией успехов в 6 штатах, следующие победы потребуют многолетней борьбы. В 42 штатах страны приняты специальные законы и поправки к Конституции, определяющие брак как союз женщины и мужчины. Человек без недостатков. Таким предстает президент Обама из многочисленных статей и самых первых книг о нем. Симпатии, которые испытывают журналисты по отношению к президенту, откровенно проявляются в их работах. В только что вышедшей книге Ричарда Вулфи «Как делают президентов» — это книга о Бараке Обаме, в роли сенсационного подан эпизод давнего разлада в семье будущего президента, рассказывает Владимир Морозов.
Американцы привыкли видеть на обложках журналов улыбающиеся моложавые лица Барака и Мишель Обамы. Их любят снимать, когда они держатся за руки. Но автор книги «Как делают президентов» дает нам возможность посмотреть на супругов из другой стороны. В 2000 году Барак Обама боролся за место в Конгрессе США и потерпел поражение. Его жена не хотела, чтобы он занимался политикой, и она тяжело переносила напряжение, связанное с выборной кампанией. От прежней взаимной нежности не осталось и следа, супруги почти не разговаривали друг с другом. Но похоже, говорят наблюдатели, что этот эпизод книги стал единственным, где про Обаму говорится без восторга. Коллеги обвиняют автора Ричарда Вулфи в том, что он фактически как бы превратился в пресс-секретаря президента, хотя собирал материал о нем, будучи сотрудником журнала Newsweek. Достается и самому президенту. Недавно известный колумнист Роберт Самуэлсон написал, что Обама как бы рождает волну коллективного подхалимства. Президент отшутился. Во время обеда для журналистов, аккредитованных в Белом доме, Обама, улыбаясь, сказал: «Многие из вас пишут обо мне, и, конечно же, все вы голосовали за меня». Президента можно понять, говорит политолог Рафаэл Стенстайн. Уж лучше пусть Белый дом занимается пиаром и дает информацию о семье Обамы, а то репортеры постараются накопать что-нибудь уж очень смачное. Вы помните, как журнал «Вашингтонин» напечатал фото тогда еще кандидата в президенты Барака Обамы в плавках на пляже? Снимки были сделаны с помощью телескопической оптики. Это непристойно, такое навязчивое внимание.
The notion of using a telephoto lens to get a picture of the president or president-elect on the beach in a bathing suit, I think is intrusive.
Больше в плавках президента пока не показывали. Но время от времени в прессе идут споры о том, не слишком ли журналисты очарованы личностью Обамы и не мешает ли им это трезво судить о его политике. Поводом для таких споров стала и книга Ричарда Вулфи. Его упрекают в том, что он и не пытался поговорить с оппонентами Обамы. Завистливые коллеги сообщают, что именно Ричарда Вулфи приглашал Барак Обама играть с ним в баскетбол. Кто-то подглядел, как после выступления в городе Рено Вулфи и Обама совместно доедали кусок морковного торта, в то время как остальных, тоже изрядно проголодавшихся участников встречи, припроводили в поджидавший автобус. Фамилия Вулфи звучит по-английски как «волк», «волчонок». Недавно про Ричарда Вулфи сказали, что он овца в шкуре волчонка.
Будущие работы о президенте Обаме, впрочем, вряд ли будут столь же комплиментарны. Как говорят, окружение президента сильно обеспокоено слухами о том, что знаменитый журналист Боб Вудвард готовит свое исследование об администрации Обамы. Их пугает то, что у Вудварда репутация профессионала, от которого ничего утаить невозможно. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Михаил Касторов, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после нас и после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Ее тема: «В чем отличие событий в Молдавии от классических оранжевых революций?» Об этом ведущий программы Владимир Кармурза говорил с обозревателем журнала «New Times» Натальей Мораль и политологом Зурабом Тодуан. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сколько можно издеваться-то? Народ голодный, народ без зарплаты.
Это хороший проект. Свыше 200 миллионов долларов инвестиций.
На железнодорожном полотне произошел мощный взрыв.
10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Никакие, как этот, все, что мы можем сделать, это выразить нашу печаль.
Речь идет о создании новой коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир